подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – войсковый эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Тема нашего разговора – это заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия размещает в Беларуси тактическое ядерное оружие. По словам президента России, к 1 июля будет построено хранилище для этих зарядов. Он сказал, что 10 самолетов белорусских ВВС подготовлены для того, чтобы нести это оружие. Первый вопрос: будет ли хранилище? Возможно ли его появление? Дело в том, что еще в ноябре 2021 года Александр Лукашенко давал интервью Дмитрию Киселеву, российскому журналисту, пропагандисту, и говорил о возможности возвращения ядерного оружия российского в Беларусь.
Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте.
Юрий, действительно ли сараи стоят на месте? Действительно ли до 1 июля, если они и немножко устарели, можно их модернизировать так, чтобы они выполняли функцию ядерного хранилища?
Давайте различать, собственно, сараи. Ну, сараи – это некоторые условные. Я думаю, так Александр Григорьевич шутил, наверное. У него своеобразные шутки. Так вот, нет, на самом деле никаких сараев нет. Есть подземные, бетонированные, хорошо защищенные такие бункеры. Но ведь проблема заключается в том, что эти бункеры должны быть оснащены достаточно сложным оборудованием, предназначенным для контроля состояния ядерного боеприпаса и предназначенными для того, чтобы с этими боеприпасами проводить разного рода манипуляции, регламентные работы, поддержание в работоспособном состоянии, то есть такие устройства, такое оборудование, которое позволяет хотя бы частично, ну, не то чтобы размонтировать, но вскрыть ядерный боеприпас, посмотреть, проверить, что происходит внутри, заменить определенные компоненты, если это необходимо, ну и так далее. То есть провести определенные технические, с ним технические манипуляции. Это требует непростого, достаточно сложного оборудования, которое, как я понимаю, было из Белоруссии вывезено. Вывезено в... Когда это было? Значит, наверное, где-то в 93-94 годах.
Когда... Последняя ракета была выведена в 96-м.
Ракета, да. Ну, а ядерные боеприпасы... Ну, наверное, вот примерно в то же время были выведены и ядерные боеприпасы к ней. Так что, ну, в общем, так технически, я думаю, что на протяжении, значит, апрель, май, июнь, да, за 3 месяца, наверное, можно доставить в Беларусь вот необходимое оборудование и смонтировать его на, ну, вероятно, на одном объекте по хранению ядерного, по хранению и обслуживанию. Вот тут нужно иметь в виду, что вот второе определение – обслуживание, оно очень важно, значит, на объектах по хранению и обслуживанию ядерного оружия, ядерных боеприпасов. Да, я думаю, что это технически, во всяком случае, это возможно.
А скажите, пожалуйста, неизвестно ли о том, что эти работы, возможно, уже ведутся? Дело в том, что Александр Лукашенко на протяжении всего прошлого года, вот я посчитал, 8 раз возвращался в разных аспектах, в разных формах к этой теме. а может, вот мы разместим, а может, не разместим, а нет, это фейки, а, но вот вы на нас давите, и мы можем так сделать. А, не исключено, что к этому уже готовились, и на самом деле работы идут, а может, и не идут, я не знаю, вот к вам вопрос. Вы что-нибудь слышали об этом?
Знаете, если бы, вот по моему предположению, если бы работы действительно начались на этих объектах, они находятся под, ну, под наблюдением, не под контролем, под наблюдением американских, британских и прочих разведывательных служб, ну, я так понимаю, прежде всего, наблюдение ведется со спутников, которые регулярно появляются над местами, где находятся эти хранилища. И, ну, не исключено, там радиоперехваты, которые фиксируются с этих территорий. Ну, и если бы там шли какие-то серьезные работы, я думаю, что на Западе об этом бы знали, и это как-нибудь просочилось бы в средства массовой информации, или были бы сделаны некие политические заявления со стороны руководителей тех или иных западных стран, возможно, альянса НАТО. Так что нет, мне кажется, что, ну, какие-то работы могли быть, понимаете, но что это такое, вот этот объект? Я повторяю, это подземное бетонированное такое помещение, достаточно большое, потому что там необходимо не только хранить, повторяю, но и, значит, работать с этими боезарядами. Можно было, кстати говоря, просто для сравнения можно посетить, даже можно посетить в Чешской Республике, бывшей Чехословакии, в Чехии сейчас, значит, там есть, ну, как минимум одно такое хранилище, и, ну, в общем, оно производит удручающее впечатление, потому что там все, значит, уничтожено, там обрывки проводов, они отсоединены от энергоснабжения, но, в принципе, туда можно зайти, посмотреть. Это такие большие подземные помещения. Вот, наверное, нечто похожее, в общем, находилось и в Беларуси. Может быть, и не одно, а несколько, потому что в советский период там было достаточно много ядерных боеприпасов. Я не знаю, сколько было объектов по их хранению. Они называются официально в России «Объект С» 12-го главного управления Министерства обороны. Но как минимум одно уж точно было. Значит, все зависит от того, в каком состоянии это находится, подключены ли они к электрокоммуникациям, к снабжению электроэнергии, ко всем прочим.
Юрий, ну, по вашей оценке, насколько я понял, правильно ли я вас понял, что, на ваш взгляд, вот до 1 июля, в принципе, при желании, ну, пусть там со штурмовщиной, так сказать, с авралами, в общем, можно сделать это хранилище. То есть это не очевидно, что это заявление Путина, это просто блеф.
Да нет, я не думаю, что этот блеф, то есть попросту вранье. Нет, я думаю, что блеф, как раз это блеф, но блеф заключается в том, что он пытается, он, то есть Путин, пытается, значит, в очередной раз запугать Запад призраком применения ядерного оружия в случае конфликта с НАТО, а может быть и в случае конфликта, в случае эскалации войны в Украине. Это вот в этом заключается политический блеф. А технически, да, технически возможно, ну что ж, завезут там это оборудование, подключат к электроснабжению, там, к снабжению горячей водой. Ну, в общем, все, что необходимо для функционирования этого, должны быть, естественно, восстановлены системы охраны, там и, ну, заборы соответствующие
Ну вот мы про охрану немножко позже поговорим. Сейчас у меня вопрос такой военно-политический. Я видел ваш комментарий на днях, и вы говорили о том, что, в общем, с военной точки зрения большого смысла в размещении вот, ядерного оружия в Беларуси нет с точки зрения, скажем, логики российского генштаба, потому что есть Калининград, где и ближе там и Варшава ближе, и Берлин, и Вильнюс. А Киев не ближе. Вот Киев ближе откуда-нибудь из Зябровки, из аэродрома в Гомельской области. Так все-таки есть какая-то военная логика в этом?
Ну, если говорить о той территории, которую уязвимой территории, то есть та территория, которая будет под угрозой удара российскими ракетами «Искандер», дальность которых, ну, максимальная дальность около 500 километров, значит, вот по сравнению с той территорией, которая поражается этими ракетами, стреляющими из, ну, скажем, из-под Калининграда, да, из где-то, вот провести круг радиусом 500 километров на карте, мы получим определенную территорию. Если мы проведем аналогичный круг с центром в городе Брест, ну, или где-то там поблизости от Бреста, одна из самых западных, ну, юго-западная точка на карте, значит, мы увидим, что, да, несколько расширится зона поражения в Европе, в западной, ну, в центральной Европе, она дойдет примерно до Остравы в Чешской Республике, захватит кусок Словакии, но главным образом расширится зона поражения в Украине. Вот так примерно выглядит это. Без рисунка это практически невозможно объяснить словами, но вот примерно так. Но с другой стороны, видите, если Путину придет в голову обстреливать Украину ядерными боеприпасами, ядерным оружием, ну, это можно сделать без Беларуси, это можно легко сделать с территории Российской Федерации, ракетами, которые базируются на самолетах с ядерным боеприпасом, или теми же «Искандерами», которые находятся где-нибудь там в Ростовской области и так далее. Так что вот сугубо военного приращения российских возможностей, ну, оно есть, конечно, но оно, как мне кажется, не настолько велико, чтобы рисковать в очередной раз серьезным обострением отношений с западными странами, со странами-членами НАТО. Непонятно, какие контрмеры будут приняты этими странами, а ведь никто же не исключает того, что в ответ на развертывание российских ядерных ракет, ну, российских ракет с ядерными боеприпасами в Беларуси, НАТО не развернет похожее вооружение, ну, или какое-то иное ядерное оружие, видимо, авиабомбы для американских самолетов, американских, немецких и других самолетов где-нибудь в Польше.
Ну, например, а вы думаете, они пойдут на такую эскалацию? Пока вот то, что мы слышим из Вашингтона, заявление, что мы не видим необходимости менять нашу ядерную стратегию.
Ну, ядерную стратегию менять, наверное, нет смысла, но ядерная стратегия – это более широкое понятие, чем вопрос о том, а где будут развернуты ядерные боеприпасы. Пока они развернуты в Германии, в Нидерландах, в Турции, по-моему, в Великобритании, ну, вот в 6 странах европейских. Но, опять же, исходя из вот какой-то закона симметрии, ну, а почему, скажем, не развернуть ядерное оружие в Польше? Ну, например, я не знаю, пойдут на это в Соединенные Штаты, пойдет ли на это руководство Польши или там руководство НАТО, если это будет разворачиваться в рамках стратегии НАТО. Но можем мы исключать такое решение? Нет, не можем, как мне кажется.
Юрий, так а что... вот теперь у меня вопрос к политическому, скажем, военно-политическому аспекту этого решения. Вот белорусские пропагандисты, официальные пропагандисты сейчас говорят так, что, ну да, вот если ядерное оружие в Беларуси будет, то вроде как бы Беларусь становится ядерным ядерной мишенью, но, говорят они, последние годы было немало случаев, когда НАТО воевало с разными странами. Югославия, Ирак, Афганистан. Но не было ни одного случая, говорят они, чтобы НАТО воевало с ядерной державой или державой, на территории которой находится ядерное оружие. И поэтому российское ядерное оружие – это щит, который защитит нас, белорусов, от вот злобного НАТО, от злобного Запада, говорят пропагандисты. Логика Путина и Лукашенко, она такая?
Вот что касается логики Лукашенко, я не знаю. Возможно, он так и думает. А вот логика Путина, как мне кажется, несколько иная. Давайте посмотрим на эту ситуацию глазами Запада. Давайте предположим, что ситуация накалена настолько, что в странах НАТО, в Соединенных Штатах ожидают вот-вот применения российского ядерного оружия по территории стран НАТО, в том числе с территории Беларуси. И что делать? А где гарантия того, что Соединенные Штаты не предпримут некий превентивный удар по ядерным объектам на территории Беларуси? А где гарантия того, что если Россия применит ядерное оружие, пусть даже против Украины или против страны НАТО, и тогда будет ответный удар? А если это оружие применено с территории Беларуси, то ответный удар придется прежде всего на территорию Беларуси, на объекты военные, а может быть и какие-то другие объекты на территории Беларуси. И вот здесь возникает примерно та же ситуация военно-политическая, которая была в годы Холодной войны. Ведь тогда в Европе существовала некая зона, охватывающая как страны-члены ОВД, кроме Советского Союза, и страны Центральной Европы, Федеративную Республику Германия, Австрия, Бельгия, Голландия, вот эти страны, которые в первую очередь становились, могли стать, точнее, театром ограниченной ядерной войны в Европе. В Советском Союзе это рассматривалось как весьма позитивное обстоятельство, потому что предполагалось, что ядерная война будет ограничена территорией, скажем, ну, западных, некоторых западных государств, западноевропейских и союзников Советского Союза, а вот территория, собственно, Советского Союза останется нетронутой до тех пор, пока в дело не вступит стратегическое ядерное оружие. Но это уже совершенно другой уровень ядерной войны, и которого можно было бы избежать. Так вот, я не исключаю того, что у Путина логика примерно такая же. Давайте попробуем ограничить потенциальную ядерную войну в Европе на территории, ну, скажем, Белоруссии плюс Польша, там, может быть, страны Балтии. Но территория, собственно, России останется в этом случае не затронутой ядерным огнем. Вот такая логика возможна?
Да,
а почему
безусловно.
Нет? Я думаю, скорее всего, очень вероятно. То есть, вот тем самым такое решение Путина делает Беларусь и первой жертвой, и заложником российской ядерной политики.
Еще у меня такой вопрос. Вот некоторые эксперты говорили о том, что, возможно, вот эта ситуация, она чем-то напоминает русскую сказку про то, как солдат делал щи из топора. Вот будет хранилище. Хранилище же надо охранять. А может быть, там роты не хватит, а может, дивизия нужна. И может быть, смысл вообще всей этой комбинации в том, чтобы получить фактически стационарную, большую, институциональную российскую военную базу. А ядерное оружие, ну да, оно там будет. Но будет еще дивизия стоять, ее охранять. И в этом может быть и весь смысл. Как вы, вам такая идея?
Идея мне, понимаете, идея мне не нравится. Потому что российская дивизия на территории Беларуси – это совсем не то, что может понравиться нормальному человеку, с моей точки зрения. Ну, вот, по крайней мере, мне это не нравится. Но если говорить, значит, как о таком варианте, как о возможном варианте развития событий, да, почему нет? Но появится предлог для того, чтобы российские сухопутные войска получили бы постоянную прописку уж какого, на территории Беларуси, а уж в каком размере, это вопрос, который можно, могут там, Лукашенко с Путиным обсуждать, дивизия, рота или дивизия, ну, почему не дивизия? Дивизия тоже, чем больше войск, тем надежнее охраняется это самое хранилище.
Тем более, что Лукашенко могут сказать, ну вот вы, Александр Григорьевич, в Мачулищах показали, как вы охраняете, как вы способны охранять важные военные объекты, в частности, самолет. Вот вы его прохлопали. Так что надо, чтобы охрана была хорошая и российская.
Конечно. А если, ну, а тут я бы добавил еще и для пущего страха, а вдруг... Значит, коварная НАТО выбросит воздушный десант на эту территорию и захватит вот это российское ядерное оружие. Нехорошо же получится, правда?
Ну, да. Юрий, еще один вопрос. Судя по всему, Россия в известном смысле так копирует, или, можно сказать, обезьяничает западную политику, так называемую nuclear sharing, то есть сотрудничество в ядерной сфере между США и ее союзниками. Ну, вот вы сказали, эти базы, которые есть, это Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция. Вот насколько это копирование будет распространяться на то, кто отдает приказ. Вот речь идет, ну, Путин сказал про белорусские самолеты. Вот белорусскому пилоту, которому подвесили ядерную бомбу, ему будет давать приказ Путин или Путин через Лукашенко? Тут как бы двойной ключ или один ключ? Как вы думаете?
Как я понимаю, в рамках вот использования ядерного оружия американского в рамках НАТО, значит, это прежде всего принимается решение президентом Соединенных Штатов. Но, как я предполагаю, тут вот это очень такой запутанный момент, который ясного ответа на который, как, ну, по крайней мере, у меня нет. Есть разные точки зрения. И, в общем, в НАТО обычно, ну, в странах-членах НАТО от этого как-то от ясного ответа уходит. Как я понимаю, все-таки реализуется политика двойного ключа, если говорить о НАТО. То есть принимается решение по только Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, но реализовать его можно с согласие руководства соответствующей страны или главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Тут тоже может быть довольно сложная система принятия решений. Что касается Беларуси, я думаю, тут все гораздо проще. Я думаю, что никакого двойного ключа, конечно, не будет. Решение будет приниматься только Путиным. И вопрос заключается в следующем. Есть техническая, есть политическая сторона этого дела. Технически ситуация вот в чем. Значит, для того, чтобы разблокировать тактический ядерный боеприпас, необходимо провести некоторые манипуляции с ним, а именно, ну, скорее всего, каким-то образом вставить в систему управления этим боеприпасом некую карточку электронную, ну, типа что-то, значит, вот обычной кредитки, куда-то ее вставить. И тогда разблокируется механизм, позволяющий этому боеприпасу взорваться. Значит, такая карточка находится у командира соответствующей воинской части, которая предполагается, которая будет использовать этот ядерный боеприпас. Ну, скажем, это может быть командир, авиадивизии или там соответствующего авиационного подразделения, если это оружие воздушного базирования, или командир ракетной части, которая обслуживает «Искандеры» или какие-то иные ракеты наземного базирования. Вот если говорить об «Искандерах», то, соответственно, ну, в любом случае, это оружие, то есть ядерные боеголовки, ядерные бомбы или боеголовки для «Искандеров», они находятся под контролем российского офицера, командира вот этого объекта, на котором хранится это ядерное оружие. И, вероятно, я так думаю, вероятно, у него есть вот такой электронный ключ, который он в сопровождении там кого-то еще, обычно, как я понимаю, процедура довольно сложная, он сам не может вставить по собственной инициативе, значит, там должны присутствовать какие-то другие люди, видимо, начальник какого-то соответствующей военной контрразведки, соответствующей части. Вот несколько человек, получив приказ из Москвы, должны разблокировать применение этого оружия. Вот после этого его могут применять, как я понимаю, технически, по крайней мере, могут применять и белорусские пилоты, и российские пилоты, и расчеты тех «Искандеров», ракет «Искандер», которые там находятся и которые способны нести, доставить к цели ядерный боеприпас. Вот примерно такая техническая сторона дела.
Ясно. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был войсковый аналитик Юрий Федоров. А за тем, как будут разгортываться подеи далей, чи будут разгортываться все-таки эти российские ядерные ракеты в Беларуси, Русі. За гэтым вы, шановныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на хвалях «Радио Свободу» у пражской студии Сергей Навумчик. Днями у литовской столицы презентовали апошнюю книгу трилогии «Голосы Беларуси». Гэта трилогия, якая вышла в серии «Библиотека Свободы» 21-е стагоддзе, где про кожны год беларускага жыцця, починаючи с 2020-го, апавядаюць сведкі. Третья частка присвечена 2022 году, калі пачалася вайна ва Украіне і рэжым Лукашэнкі падтрымаў у гэтай вайне Расію. У кнізе можна знайсці нататкі адваката Максіма Знака, расказы былой палідзняволенай Наталі Херша, запісы філёзафа Уладзіміра Маскевіча, успаміны беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны. Прадмову да кнігі ў вершаванай форме напісаў колішні дырэктар беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук, а музыка Лявон Вольскі зрабіў з гэтай прадмовы песню. Зараз яна прагучыць у эфіры «Свабоды».
Ні голасу ўсіх не пазбавіць, толькі цябе, і не пазбавіць усіх радзімы, толькі цябе. Только тебе, только тебе, только тебе.
их не забьют, только тебе, только тебе, только тебе, только тебе. Поминать в молитве буду истоки тебе. О, голос Беларуси, только ты, только ты, только ты.
Два гады таму ў рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Все пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры металіся ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то памочь пацыентам. Скорее аблегчы страдання, потому што спасці іх было невозможна. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Наш цыкл відэагутарак прысвечаны Сергеевай кнізе «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз ты расказваў пра актыўнасць супрацоўнікаў Інбелкульту ў галіне аховы помнікаў, пра іх асаблівую ўвагу да старога Менску. Вось, напрыклад, яны спрабавалі стварыць музей старога Менску, і, на жаль, з гэтага нічога не выйшла. Яны падрыхтавалі грунтоўную манаграфію пра стары Менск з сотнямі унікальных здымкаў. У гэтай манаграфіі не выйшла, зніклі матэрыялы без следу, мы дагэтуль не ведаем іхны лёс. Таксама ты расказваў пра такі нечаканы ўдар, які атрымаў краязнаўчы рух. Ну, мы звыклі, што краязнаўчы рух займаецца даследаваннем гісторыі роднага краю, помнікаў, архітэктуры, культуры, а тут раптам яго пераарыентавалі на даследаванне прамысловасці, сельскай гаспадаркі, заводаў, фабрыкаў. Вось такія рэчы пачалі адбывацца ў сярэдзіне 20-х. Як на гэта адрэагавалі нашыя змагары за старасветчыну, за захаванне роднай культуры і гісторыі, ці склалі яны зброю, ці здаліся? Што адбывалася далей?
Ну, конечно, не. Конечно, яны працягвалі змагацца, і актыўнасцяў было вельмі шмат. У кнізе пералічана таксама вельмі шмат гэтых пунктаў і тых кірункаў, у якія яны спрабавалі працягнуць свае рукі, так сказаць, дакуль яны спрабавалі дацягнуцца. Але тут галоўнае трэба разумець, мы ўжо пра гэта гаварылі, што бальшавіцкія ўлады БССР абсалютна не гледзячы на абвешчаную гэтую беларусізацыю, якую, так сказаць, вырвалі ў іх гэтыя нацыянал-камуністы беларускія. Ось, канешне, яны ставіліся вельмі стрымана да ўсяго, што рабілася. А гэтыя людзі сакрэтных пастановаў, якія мы цяпер ведаем, не ведалі, і проста ўспрымалі гэта як бюракратычныя перашкоды, як неразуменне патрэбаў рэальных, і спрабавалі змагацца далей. Так што не толькі 25-й, але і 26-й год, і часткова 27-й вызначаюцца такімі спробамі актыўнасці. Я вось магу сказаць, што на мяне ўражанне зрабіла некалькі пастановаў сакрэтных бюро ЦК КПБ і з пачатку 26 года. І мы бачым, што калі беларусізацыю спынілі, а ў 30-м годзе пачаліся арышты, то з'явіўся гэты тэрмін «нацыянал-дэмакраты». Але ў сакрэтных дакументах ЦК мы знаходзім гэты тэрмін ўжо ў 25-26 годах. Вось, і я тут недзе меў нават проста коратка, каб мы ведалі, магчыма, нашы людзі не ведаюць. Пастанова бюро ЦК пра інбілкульт 4 лютага 26 года, там пералічана некаторыя актывісты. Вось, дадзена ім характарыстыка, пастаноўлена зняць азбукіна з пасады кіраўніка Цэнтральнага бюро краязнаўства. Але як характарызуюць тых, каго мы ведаем з табой добра? Цвікевіч Александр, нацыянал-дэмакрат, сущнасці савецкай власці не асазнал. І далей пасады, і ўсё. Лёсік Язэп, нацыянал-дэмакрат, член ІБК, председатель прапісны ТДТ. Азбукін Ніколай, нацыянал-дэмакрат, бывший СР. Трампович, нацыянал-дэмакрат. Чаржынскі Владіслав, нацыянал-дэмакрат. Смоліч Аркадій, нацыянал-дэмакратический уклон, заведующий редакционно-издательским отделом, заместитель председателя ІБК. Далей, самое цікаве, 7-8 пункты, на гэтым скончым. Луцевич Іван, Янка Купала, леванароднический уклон, член ІБК, Восьмое. Міцкевич Константин, Якуб Колас, нацыянал-дэмакратический уклон, под влиянием Лёсіка. І так їх характарызавалі. Яны
вельмі пазітыўныя характарыстыкі, як на нашых.
Як на наш. Так, але яны гэта не ведалі, што над імі ўжо вісіць гэты меч, які праз 4-5 гадоў.
Цікава, чаму бальшавікі чакалі? Гэта ўжо як бы тут гэтыя характарыстыкі цягнуць там і на артыкул, і на пасадку, і на ссылку.
Так, і ўжо тое ўсё рабілася. Мы казалі пра выслукі, у 26-м годзе быў высланы Сербента, загадчык агітпропа ЦК КПП, аддзелу агітацыі прапаганды, даў рецензію адмоўную на кніжку «Донар за польская гісторія Беларусі». Кніжка была наклад знішчаны, канфіскаваны, а «Донар за польская» выслалі. Ну, мы ж ведаем, у 25-м годзе Кацэнбогіну цікаў. Карацей кажучы, вось і на гэтым фоне яны, так сказаць, нашы дзеячы, нашы героі працягваюць. Я хіба што згадаю сёння толькі адну яшчэ іхнюю сферу дзейнасці, гэта перамінаванне вуліц, спроба перамінаваць вуліцы. Зноў мова ідзе пра стары горад, або старое место, як яны тады называлі. Вось. І у 26-м годзе, ўжо у верасні, у канцы верасня быў высланы донар за польскі. Яго кніжку прызналі шкоднай контррэвалюцыйнай у пачатку 26 года. Тым не менш, камунальная секцыя гарсавету, якую складаюць, як мы памятаем, Агулевіч, Мярло, Шманай, прымае пастанову перамінаваць вуліцу Казьмядзем'янаўскую у вуліцу імя Францішка Скарыны, а вуліцу Казярынінскую – у вуліцы імя Кастуся Каліноўска. Дзве самыя каляритныя, самыя вузкія і крывыя вуліцы. Ну, Катерінська не самая крывая. Так, але пастановлена назваць імем Кастуся Каліноўска і Францішка Скарына. Ну, это фантастычная гісторія. Але У пабліках, у гэтых дыскусіях менскіх аматараў, которые няма яснасці з гэтым, адбылося гэтае перайменаванне або не адбылося. Мая выснова ў кнізе, яна дадзеная і патлумачана, не. Насамрэч перайменаванне не адбылося. Это было вельмі важна, была б вельмі важная падзея, і я шукаў вельмі зацята гэтыя дакументы. Я пераглядаў все рашэнні наступныя гарсавета і прэзідыума АВК, акруговага выканаўчага камітэту, бо ён все зацвярджаў. Скажам, у пачатку 26-го года рыбны рынак, другі рынак старога гораду перайменавалі ў біржавы завулак.
Чаму?
А, ну біржа, мы з табой ведаем пра чорную біржу.
Ну, так? Але якби не зусім савецкая назва, якби так, дзівна, што так яны так. Деалізавана
до этого подышлі. Это НЭПовские часы, НЭП-то яшчэ не скончыўся, да. Назвалі біржавым. Прымаў рашэнне прэзідыум АВК, акруговага выканаўчага камітэту. Адпаведна, я шукаў гэтае. У абласным архіве яны не ўсе захаваліся. Мне пашанцавала, ўжо пазней, калі тэкст кнігі быў гатовы, я яшчэ працаваў з дакументамі прэзідыуму цэнтральнага выканаўчага камітэту БСР. Аказалася, што акруговы выканкам, яго прэзідыум, копію пратаколаў адсылаў у прэзідыум ЦВК. І там яны захаваліся цалкам, у ідэальным стане. Я прачытаў усе. Нічога. Перайменавання не адбылося. Але самае цікавае ў гэтай гісторыі, што ў 28-м годзе, 29-м, выходзілі тэлефонныя даведнікі Мінску. І там мы гэтыя вуліцы знаходзім. Вось. Прычым на адной старонцы вуліца Кацярынінская можа называцца Кацярынінскай, вуліцы Каліноўскага і вуліцы Каліноўскай. Вось. А вот адносна Казмадзімянаўскай вуліцы, ніводнага выпадку вуліцы Скарыны. Такім чынам, інфармацыя ў газетах некаторымі ўладальнікамі, відаць, была ўспрынятая як пастанова, і яны сталі свой адрас, калі ім званілі ці пыталі. Гэта ж апытанне было. Відаць, яны свой адрас падавалі як вуліца, скажам, Каліноўская.
Ну, яны, можа, прачыталі пра рашэнне нейкаго органа і думалі, і чакалі просто, калі павесіць ўжо шыльды.
Але шыльды не павесілі, рашэнне не адбылося.
Пасля павесілі іншыя шыльды.
У пачатку 30-х гадоў. Так. Да, у пачатку 30-х гадоў адна вуліца была названа Калініна, што Каліноўская, Калініна. А гэтая вуліца таксама Казмадзімянаўская, Дзімяна Беднага. Вельмі блізка, але ні Каліноўскі, ні Скарына. Так што, але кажу, жыхары Менску, некаторыя прынамсі, гэтыя вуліцы так называлі. Вось, гэта яшчэ адзін прыгожы такі след гэтай актыўнасці. Ну, памятам, яны хацелі на замчышчы помнік Каліноўскому паставіць і ўсё такое. Так што, гэта прыгожая старонка менскай гісторыі.
Я цяпер хачу цябе спытацца вось пра што. Чытаючы кнігу, я не раз лавіў сябе на думцы, што ты неяк вельмі неабыякава ставішся да аднаго з герояў гэтых падзеяў, да чалавека як бы прыезджага, масквіча, да гісторыка мастацтвазнаўца Міколы Шчакаціхіна. Скажы, наколькі сапраўды яго была значная роля ў гэтых працэсах, пра якія ты пішаш, пра ў гэтым змаганні за менскую старасветчыну, адкуль ён такі ўзяўся і чаму ён такі быў?
Насамрэч інфармацыі даволі мала, і але тое, што мы ведаем пра яго актыўнасць ужо ў Беларусі, дазваляе ўзносіць яго вельмі высока. Пра яго паходжанне студэнцкія гады ёсць там скупыя нейкія весткі біяграфічныя, але я маю думкі свае на гэты конт. Справа ў тым, што гэта быў, канешне, ідэйны лідар вот у гэтай справы аховы помнікаў і аховы менскага замчышча і старога горада. Фактычна, ён быў галоўным маторам гэтага. Я калі працаваў у архіве Акадэміі навук Беларусі, там захавалася трошачку папераў Інбелкульта. Архів знаходзіцца ў падвале, у закрытым цёмным пакоі, паміж інстытутам гісторыі і галоўным будынкам Акадэміі навук існуе падземны пераход. Такі лёг. Наверсе цеплатрасы ідзе, труба такая, з якой магчыма часам нешта капае. Пасярод гэта даволі доўгага калідора, крывога, стаі адзін стол пісьмовы. на яким уже давно-давно потрескалася фанера, эта дыха там, так, все такое. И туда сядет эта доследчика, и вот там я в подвале сидел, и в оконце есть такое светить, и читал эти паперы. И с тремтением в руках тримал рукописи Щекотихина, який робил проекты секций, проекты статутов, проекты створения того ж музея. И он цалком описал. Просто проекты целой музейной справы в Беларуси. Масса протоколов его рукой написано. Вельми пригожий таки почерк. И коли комиссию фактично разгромили, как мы ведаем, в конце 25-го года, коли Каценбоген отъехал с Беларуси, то я и перенял национал-коммунист Михаил Мороз, керовник справами Саунаркама, Совета народных комиссаров, то есть керовник аппарата урада, высокая посада, это так само была их спроба перенять. И как чиновник, и он заховал посаду у Совета народных комиссаров и комиссии. И 26-й год они еще змагались. Вот. Але махтимостью было все меньше и меньше. И коли они уже заняпали в 26-м годе у концы, то Щекотихин створил комиссию в истории белорусского мастацтва. И снова в центре этой комиссии Менск. И снова Менск, Менск. И он, еще ее называли комиссия белорусского стиля. И он абсолютно доставал, кажучи с участной мовой, всех чиновников, как все будовалось только в национальном стиле. Вот. И он робил нарады по вызначению белорусского национального стиля. Каразе кажучи, это был человек крутый. Чому? И он такий. Мы ведаем, что в России в начале 20-го стагодия был так званый «Сребряный век», что довольно пригожая литература была, переважно поэзия. Вот. Так, вядома, они только повторяли французские 19-е стагодия, там французские, скажем, все трошку малповали Верхарна и Арвера, так, французских авторов. Але, так или иначе, эта группа людей, которая концентрировалась в Санкт-Петербурге и в Москве, ну это и Ахматова, и Цветаева, там, и Гумилев, кого не назови, Максимилиан Волошин, Ходасевич, все эти люди были фактически с такими заходниками. После эмиграции, кто остался живы, многие из них приняли католицтво. Некоторые поселились просто в Риме, некоторые даже стали католицкими монахами. Вот. И я вот сказал, что, скажем, Андреев прозаик назвал свой роман «Анатема», написанный в початку 20-го. Не «Анафема» с грецким, а «Анатема».
Добро. И где в этом контексте место Щекотихину?
Центром, слупом Серебряного века у Санкт-Петербурга был Вячеслав Иванов, его кватера, так званая «Вежа». А в Москве Михаил Гершинзон. Семья Щекотихина была породненная с Гершинзоном. И он был вахош до Михаила Гершинзона для этого критика, историка, историка литературы, выдавца. Это была просто выбитная постать. И сам писал верши у годы навучания в Московском университете, конечно, у стиле Серебряного века. И я думаю, что вот это то, что у него было закладено, кажут, что он володал 14 мовами, я с детства на 4 размовлял. Это вот...
Щекотихин, не Гершинзон.
Не, Щекотихин. Щекотихин, Микола. И вот уплыв Гершинзона, и это все, я думаю, мело на его генезис великий уплыв. Бо он был размеркован кудись в российскую глубинку после закончения университета, перед самой войной, знайшов, революцией, знайшов там працу. А после перевелся в Харков в 20-м годе. Уже коли была революция, попрацевал там недолго и нечекано переехал в Менск. И у Менску он застался, выучил белорусскую мову, створил белорусам историю белорусского мастацтва. Вот. И загинул за Беларусь. Докладно. Я думаю, что в Харькове ему не хватало Европы, заходничества такого. А у Менску он нашел. И вот он створил две ключевые працы. Помники стародавней архитектуры 17-18 стагодия. Столетия у Менску, так называлась тая праца. И нарисы истории белорусского мастерства. У него значно больше текстов и книг, але это головное. И вот, хиба что процитуем две речи, как мы зрозумели. Я раздел у книги про его назвал «Менская сага поэта Щекотихина». Вот так про старий город, це старе місто, як він тут казав, про старий Минск ніхто не писав. Це, звісно, поезія, це вершиня. Я думаю, що це вершиня білоруської публіцистики про старий город 20-го століття і 21-го так само. Ось що він каже, наприклад. Найліпші архітектурні краєвиди розгортуються тут перед нашими очима, коли глядеть на будинки так званого високого ринку з боку Троєцької гори, або з некоторих пунктів коля юбілейного пляцу. Над згромадженням строкатих рознокольорових дахів, збитих у кучу у нейкій середньовічній мальовничій безсистемності, на світлім фоні неба чительно вирезуються важкі масиви стародавніх муров і строгі подвоєні вежі костьолів, обрисовані легкими і стройними силуетами. Він пише, наступний абзац, він каже, «Одине, що псує, гэта страшная пачвара, православний собор російський у гэтым казённым російським стилі». Это росіяц пише, да? І далей абзац.
Это Петра і Павла. Цибулина.
Так, так, то і Петра і Павла, російський собор. Після... Яму в 36-м ході, які взорвали, да. А ось цитата після того, як він з пляжу гэты собор, які його суайчинники повыдавали. Крыху іншае, але не меней інтэнсіўнае ўражанне робяць тыя ж будынкі з выпадковых ракурсаў, з некаторых вузенькіх вулачак старога места у раёне нізкага рынку, калі нечакана, за якім колючы стромкім заваротам, над брудна-чырвонымі часта напаўзруйнаванымі, плямістымі мурамі старых дамоў, раптам уздымуцца нейкія магутныя вежы, зніклыя ў сівым тумане, або спавітыя празрыстым вэлюмам дажджу, у вострым і рэзкім кантрасце сваіх гарманічных ўраўнаважаных ліній з трывожнай і сумнай рознагалосіцай бліжэйшых пахмурных і бедных будынкаў.
Я... Это чистая поэзия.
Это уже. Поэзия. Это просто шедевры, якія мы еще не сенсовали. И, ну, я там вот про это пишу. Так что это мой герой. И, конечно, я со слезьми читал его и текст, и про его лёс. И он имел покутный лёс. В 30-м годе был высланы. Я еще зробивши опошнюю спробу ратовать старый город. Мы после поговорим про это. Але бадзяўся пасля вызвалення з высылкі, захварэў на сухоты і памёр у 40-м годзе ў горадзе Белебей у Башкірі.
Я думаю, это адзін з першых кандыдатаў, каб адна з вуліц Менску была названа яго імем, проста адназначна.
Так, 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 это шэдэврычны чалавек.
Цяпер давай пагаворым вось пра што. Мы ўжо згадывалі пра разбурэнні полацкіх храмаў 12-го стагоддзя. Ты был каким 25-й, 26-й,
я уже почти так, травня 25-го года.
Почалися такие незрозумелые процессы, нечто обурилось уже и на замчище, некие старые будинки. И вот эти наши как бы змагары за захование старосветчины, за ахову помников. Як они себе уявляли, что еще можно зробить с тими помниками, тими будинками, які уже як би, знаходяться у наповрозбуреним стані. Що з ними робити? Нікую консервацію, ремонт, реконструкцію, може бути реставрацію? Як вони це собі уявляли?
Сказати ось у двох словах, вельми коротко, у двох сказах, це... Так, яны, што тычыцца разбураных полацкіх храмаў двух, Пятніцкая і Барысаглебская 12-га стагоддзя. Ну та дзікасць проста, цяжка нават гаварыць у 2022 годзе пра гэта. Яны хацелі іх закансерваваць. Плян быў створаны полацкім краязнаўствам, членам корэспандэнтам Мінбелкульта Дэнісам. Але адносна Менску справа была зусім іншая. Яны няўхільна, нягледзячы на Ігнатовскі кіраваў Мінбелкультам. Ён ужо балансаваў у 25-м годзе. Ён іх стрымбаў. Пастановы прэзідыуму часта не зацвярджалі ўсе пастановы камісіі аховы помнікаў Мінбелкульта. Але ў гэтай частцы ўсё ж яны і фінансаванне атрымалі, і зрабілі тое, што задумалі. А зрабілі яны ні многа, ні мала план рэстаўрацыі замчышча. уже у 1925 годзе. Той, што такі план быў, мы ведаем напэўна. Пра гэта ёсць паперы і ў справаздачах камісіі аховы помніку Нобелькульту. У 1926 годзе выйшла брашура, у якой Александр Цвікевіч, намеснік ці нават у 26 годзе Ігнатоўскі ад'язджаў у некую акадэмію вучыцца, ці што ў Ленінград, штосьці такое там было, і ён нават кіраваў Нобелькультам некаторы час. Дык ён выдаў брашуру, дзе таксама напісаў, што план рэстаўрацыі створаны, і ў друку было, мы ведаем. Сам план рэстаўрацыі я шукаў шмат гадоў, татальна. Я рабіў фронтальны пошук у архівах. Все, што асталося ад НКВД, все, што асталося ад Камгасу, прэзідыум, партыйныя паперы, прэзідыум ЦВК, акруговы вынкам, нідзе не знайшоў. І таму ў кнізе я пішу, што многія рэчы я рэканструяваў. Это як такая дакументальная археалогія па нейкіх згадках. Тым не менш, я ўсё расказваць не буду, але я абсалютна ўпэўнены, што гэта так і ёсць, таму што гэта ўскосныя сведчанні, але іх масіў паказвае нейкія згадкі. Такім чынам, план яны стварылі, нягледзячы ні на што, у 1925-26 годах. План прадугледжваў знос драўляных будынкаў на замчышчы, это сараі розныя ў дварах, поўную ачыстку тэрыторыі, брукаванне вуліц, завядзенне ходнікаў і стварэнне на самай высокай частцы замчышча, там, дзе гара ішла уздоўж Свіслачы і ўпірала уздоўж з аднаго боку Свіслачы, з другога старая Мясніцкая вуліца, яна ўпіралась у падзамкавую. І вот на гэтым месцы яны хацелі стварыць бульвар для турыстаў са скамейкамі і дзіцячую пляцоўку. Вось, значыць, такая была, бо гэтае месца менавіта там пралягае маршрут экскурсіі па Менску, які мы ведаем, гэты маршрут. Ён пачынаўся на плошчы Свабоды, спускаліся па школьнай вуліцы, заварочвалі налево ў школьны двор. Пасля са школьнага двара выходзілі каля Петрапаўлаўскай царквы, ішлі па Ракаўскай, паварочвалі на вызваленне, там на замкавую, уніз спускаліся на замчышча і паварочвалі на падзамкавую. І там падымаліся, там была аглядная экскурсія, бо там быў і Трэцкая гара відаць, з той гары замкавай, і Трэцкае прадмесце, і рынак, і далей да юбілейнага пляца. Там же Менск уздымаўся, это было самае лепшае аглядное месца.
Ну, татарскія гароды, так, і татарскі мячэць.
Так, і мячэць.
На гарызонце.
Так, і Магдалены царкву можна было бачыць там на этой горках. Так што это было найлепшае месца, якое яны вызначылі. І, канешна, гэтага ім зрабіць таксама не ўдалося. Грошы не былі дадзеныя, ды і іншыя працэсы пачаліся ўжо ў тым жа 25-м годзе гаспадарча-палітычныя, я б сказаў так.
Значыць, все гэтыя іх намаганні фактычна уладамі тармазіліся, блякаваліся.
Сабатаваліся.
Чым як бы прычына? Што ўладам як бы замінала найбольш у гэтых памкненнях?
Ну, цяжка сказаць. Галоўнае, што гэтыя людзі былі ім варожыя. Вот мы чыталі ў пачатку. І Нобелькульт – это абсалютна варожая, нацыянал-дэмакратычная. Там выразы ў партыйных паперах, ў сакрэтных, которые рассакрэчаныя толькі ў 90-е гады, вельмі жорсткі. Это гняздо асінае там ўжываюць, ГПУ. Апанскі, яшчэ Таццяна Проскія калісьці апублікавала некаторыя лісты, і я знайшоў тэксты Апанскава, яны ў кнізе прыводзяцца. Гэта проста, ну, ненавісніцкія. Гэта. І, адпаведна, гэта не адпавядала бальшавіцкай ідэалогіі. Не планавалі яны. Магчыма, нават яны не думалі, што гэта БССР пратрымаецца доўга. Бо, ведаеш, в адрозненне ад іншых органаў беларускіх дзяржаўных, яны там называліся, там, скажам, Народны камісарыят БССР, ахова здароўя ці ўнутраных справ БССР. Але АГПУ ніколи не називалася ніяким білоруським органом. У Білорусі у 20-ті роки працювала АГПУ по західнім краю, по західній області. І воно називалося зовсім не так. А це була головна структура, яка все вирішала, ідеологія, яна партії, може, Амар керувала.
Ну, гэта цягне на цэлую асобную тэму пра супрацьстаянне ўладаў намаганням беларускіх актывістаў. Мы будзем гаварыць яшчэ і яшчэ. На сёння мы паставім кропку. Я нагадаю, што з маім калегам, гісторыкам Сергеем Абламейкам, мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» працягвалі гаварыць пра змаганне энтузіястаў за стары Менск. У наступнай частцы нашай відэасерыі мы пагаворым пра адказ НКВД абаронцам старога гораду ў Менску. Падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе». А ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.